Глава третья. Они обедали на открытом воздухе, на площадке, окруженной словно стеной деревьями, и Сексон заметила, что Билли заплатил по счету за всех четверых. Среди молодых людей и женщин, сидевших за другими столиками, у них было много знакомых, и они перебрасывались приветствиями и шутками. Берт настойчиво и даже грубо подчеркивал свои права на Мэри, брал ее руки в свои и, однажды даже завладев ее двумя кольцами, долго не хотел их отдавать. Время от времени его рука обвивалась вокруг ее талии, и Мэри то порывисто отталкивала ее, то с хорошо разыгранной рассеянностью, которая никого не могла обмануть, как будто ее не замечала. Сексон, говорившая мало, но очень внимательно изучавшая Билли Робертса, с удовлетворением подумала о том, что Билли стал бы, наверное, делать эти вещи иначе, если бы вообще стал их делать. Во всяком случае, он никогда бы так не облапил девушку, как это позволяли себе Берт и многие другие парни. Она смерила взглядом ширину могучих плеч своего кавалера. «Почему это вас зовут Большой Билл?» — спросила она. «Вы ведь не такой уж высокий». «Пожалуй», — согласился он. «Во мне росту только 5 футов и 8¾ дюйма. Наверное, из-за моего веса». «На арене считают, что он весит 180 фунтов», — вмешался Берт. «Не будем об этом», — резко прервал Билли, и глаза его потемнели от раздражения. «Я вовсе не боксер. Я вот уже 1/2 года как не состязался. Хватит с меня. Не стоит». «Однако ты получил за тот вечер, когда уложил в кровать этого слэшера из Фриска, $200», — с гордостью заявил Берт. «Довольно. Замолчи». «Знаете, Сексон, ведь и вы тоже уж не бог весть какая огромная, а? Как раз в точку, кругленькая и стройная. Держу пари, что я отгадаю ваш вес».
«Вряд ли. Многие уже пытались, и понапрасну», — ответила Сексон. Она смутилась, ибо с одной стороны чувствовала радость, что он бросил бокс, а с другой — сожалела.
«Только не я», — отвечал он. «Я на этом собаку съел. Вот погодите». Он обвел ее критическим взглядом, и было ясно по его глазам, что он не просто оценивает ее сложение, но и восхищается. «Подождите минутку». Он перегнулся к ней и пощупал бицепс. Пожатие его было крепким и честным. Она вздрогнула. В этом мужчине-мальчике было что-то магическое. Если бы ей сжал так руку Берт или какой-нибудь другой мужчина, она бы только рассердилась. Но Билли... Может быть, он и есть тот самый. Пока она размышляла, он высказал свое заключение. «Ваша одежда весит не больше 7 фунтов, а отнять 7 от, ну, скажем, от 123... и ваш вес без одежды будет 116 фунтов». Тут Мэри воскликнула с упреком. «Что вы, Билли Робертс, да разве о таких вещах говорят?» Билли Робертс посмотрел на нее с постепенно возрастающим недоумением. «О каких вещах?» — спросил он наконец. «Ну вот опять, как вам самому не стыдно? Посмотрите, ведь вы заставили Сексон покраснеть». «Вовсе нет», — возразила Сексон с негодованием.
«А если вы будете, Мэри, продолжать в том же духе», — заворчал Билли, — «то и я, пожалуй, покраснею. Я, кажется, приличие знаю. Дело не в том, что говоришь, а что при этом подразумеваешь. У меня в мыслях нет ничего дурного, и Сексон знает это. И ни она, ни я, мы вовсе не думали о том, о чем думаете вы».
«Ай-яй!» — закричала Мэри. «Вы становитесь прямо невозможным! Я никогда ничего плохого не думаю!»
«Подождите, Мэри!» — решительно удерживал ее Берт. «Вы говорите зря!»
«А почему же он такой грубый?» — продолжала она упрямо.
«Ну ладно, Мэри, перестаньте сердиться и довольна об этом», — обрезал Билли и повернулся к Сексон. «Что, угадал?»
«122», — отвечала она, задумчиво глядя на Мэри. «122 с одеждой».
Билли разразился смехом, к которому присоединился и Берт.
«Как хотите», — запротестовала Мэри, — «но вы ужасны, вы оба, да и ты тоже, Сексон, никогда бы про тебя не подумала».
«Послушайте меня, детка», — начал Берт вкрадчиво, и его рука скользнула вокруг ее талии. Билли Робертс деликатно отвернулся и продолжал свой разговор с Сексон.
«А знаете, у вас все же чудное имя. Я никогда не слышал, чтобы кого-нибудь так звали. Но оно хорошее, мне нравится».
«Меня мать так назвала. Она была образованная и знала всякие слова. И она всегда читала книги, даже до самой смерти. А сколько она писала!» Я достала некоторые ее стихотворения, напечатанные очень давно в Сан-Джосской газете. «Саксы — это был такой народ. Она мне все рассказала про них, когда я была еще маленькой. Они были дикие, как индейцы, только белые. У них были голубые глаза и желтые волосы, и они были страшно воинственны». Пока она говорила, Билли сосредоточенно слушал, и глаза его не отрывались от ее глаз.
«Никогда про них не слышал», — сознался он. «Они что же, жили тут где-нибудь в окрестностях?»
Она засмеялась. «Нет, они жили в Англии. Это были первые англичане. А вы знаете, американцы произошли от англичан. Ведь мы все англосаксы. Вы, я, Мэри, Берт, каждый настоящий американец, а не какой-нибудь Даго или Япошка».
«Мои предки жили в Америке очень долго», — начал Билли рассказывать о себе, медленно обдумывая почерпнутые от нее сведения. «По крайней мере, предки моей матери. Они пришли в Мэн несколько сот лет тому назад».
«Мой отец был из Мэна», — радостно прервала она его. «А мать родилась в Огайо, или там, где теперь находится Огайо. Она обычно звала это место Великим Западным Фондом. А кто был ваш отец?»
«Не знаю», — Билли пожал плечами. «Он действительно не знал, что был чистокровным американцем».
«У вас настоящая староамериканская фамилия», — сказала Сексон. «Сейчас в Англии есть известный генерал, которого зовут Робертс».
«Но ведь фамилия моего отца не Робертс. Робертсом звали золотоискателя, который взял его на воспитание. Вот как было дело. Во время войны с индейцами Мадока очень многие из золотоискателей и поселенцев приняли в ней участие. Робертс был капитаном одного из таких отрядов. Однажды после сражения они взяли очень много пленных, среди которых были женщины, и дети, и даже грудные младенцы. Один из них и стал впоследствии моим отцом. Ему было тогда, как они думают, около 5 лет, и он умел говорить только по-индейски». Сексон всплеснула руками, и ее глаза заблестели.
«Он был в плену у индейцев».
«Так они рассказывают. Они вспомнили потом, что мадоки вырезали 4 года назад целый караван орегонских переселенцев. Робертс усыновил мальчика, и вот почему я не знаю настоящей фамилии отца. Но вы можете быть уверены, через прерии-то он прошел».
«Мой отец тоже», — сказала Сексон с гордостью.
«И моя мать тоже», — прибавил Билли дрогнувшим голосом. «Во всяком случае, была очень к этому близка, потому что родилась возле реки Плят, в повозке, отправлявшейся в прерии».
«А моей матери, — сказала Сексон, — было 8 лет, когда они выехали. Валы скоро выбились из сил и пали, и ей пришлось идти большую часть пути пешком».
Билли протянул к ней руки. «Положите сюда свою лапку, — сказал он.
В наших предках есть очень много общего, и мы все равно, что старые друзья».
Глаза Сексон заискрились, она протянула ему руку, и они обменялись торжественным рукопожатием. «Разве это не чудесно?» — пробормотала она. «Мы оба происходим от одного и того же старого американского корня, и если вы с вашими глазами, волосами и кожей не англосакс, значит, их никогда и не было. Да вы, к тому же, и боксер».
«Я думаю, если уж на то пошло, весь наш народ в прежние времена был воинственным. Это совершенно естественно. Они, черт возьми, были вынуждены сражаться, а не то бы погибли».
«О чем это вы разговариваете?» — вмешалась Мэри в их беседу.
«Они успели уже подружиться», — поддразнил Берт. «Можно подумать, что Сексон и Билли знакомы, по крайней мере, уже целую неделю».
«О, мы знали друг друга гораздо раньше», — возразила Сексон. «Нас еще не было на свете, когда наши предки кочевали вместе по прериям».
«Вот-вот. А ваши-то, — заметил Билли, обращаясь к Мэри, — ждали, чтобы отправиться в Калифорнию, когда построят железную дорогу да перебьют всех индейцев. Нет, мы старые друзья. Мы, Сексон и я, коренные жители. Так и скажите, если кто-нибудь вас спросит».
«Ну, не знаю», — прихвастнула Мэри. «Мой отец остался, чтобы принять участие в гражданской войне. Он был барабанщиком. Вот отчего он попал в Калифорнию только потом».
«Мой отец тоже вернулся обратно, чтобы участвовать в гражданской войне», — сказала Сексон.
«И мой», — прибавил Билли.
Они радостно взглянули друг на друга. Нашлось еще одно обстоятельство, которое их сближало.
«Ну, хорошо. Но ведь они все умерли, правда?» — заявил мрачно Берт. «Все равно, где умереть — в сражении или в ночлежке. Суть в том, что их уже нет. Мне так наплевать, будь мой отец хоть повешен. Кто об этом спросит через 1000 лет? Мне надоело хвастовство предками. Кроме того, мой отец и не мог бы тогда сражаться. Он родился только через 2 года после войны. А 2 моих дедей были убиты при Геттисбурге. Кажется, будет с нас».
«Совершенно верно», — подтвердила Мэри.
«А мы живы, разве нет?» И его рука опять легла на ее талию. «И это главное. Мертвые, мертвые, и вы можете дать на отсечение свою голову, что они такими и останутся».
Мэри закрыла ему рот рукой и начала бранить его за то, что он такой ужасный. В ответ на это он поцеловал ее ладонь и приблизил свою голову к ее лицу. По мере того, как ресторан наполнялся, веселый стук тарелок все возрастал. Там и сям гул голосов покрывали песни, раздавался пронзительный визг и взрывы низкого мужского смеха. Молодые люди шутили с девушками. Много мужчин было уже на веселе. За одним из соседних столиков какие-то девушки стали звать Билли, и Сексон, в которой уже проснулось чувство собственности по отношению к нему, ревниво заметила, что он всеобщий любимец, и эти девушки очень хотели бы его привлечь.
«Разве они не ужасны?» — неодобрительно сказала Мэри. «Вон как их разобрала. Ни одна уважающая себя девушка не будет с ними знакома. Послушайте-ка».
«Биль! Биль!» — кричала одна из них, живая молодая брюнетка. «Надеюсь, ты не забыл меня, Биль?»
«Нет, цыпленок», — галантно отвечал он. Но Сексон заметила с радостью, что он раздосадован, и почувствовала к брюнетке очень сильную неприязнь.
«Пойдем танцевать!» — закричала брюнетка.
«Может быть», — отвечал он и круто повернулся к Сексон. «Мы, старые американцы, должны держаться друг друга, правда? Как вы думаете? Ведь нас осталось так мало. Вся страна полна иностранцами». Он говорил спокойно,
уверенно и вместе с тем интимно, склонив к ней голову и как бы давая этим понять другой девушке, что он занят. Сидевший за столиком против них молодой человек обратил внимание на Сексон. Одет он был неряшливо и казался очень грубым, как и его спутники, мужчина и женщина. В его глазах светилось что-то дикое, а лицо стало багровым.
«Эй, вы!» — закричал он. «Вы там, бархатные туфельки! Возьмите меня в свою компанию!»
Девушка, сидевшая рядом с ним, обняла его за шею и пыталась успокоить, но было слышно, как он бормотал из-под ее рук.
«Говорю тебе, что она годится! Помоги мне перейти туда и отнять ее у этих молодцов!»
Сексон встретилась взглядом с девушкой, с ненавистью смотревшей на нее. Потом она перевела глаза на Билли и вдруг увидела, что гневный взор его сразу смягчился. Теперь его голубые глаза были прекраснее и серьезнее, чем когда-либо. В их глубине, чем больше она смотрела в них, тем глубже они казались, проходили какие-то тени. Он замолчал и не обнаруживал никакого желания заговорить.
«Не затевай скандала», — заметил Берт. «Они с того берега и не знают тебя, вот и все».
Вдруг Берт поднялся, подошел к соседнему столику, что-то там шепнул и вернулся. Все сидевшие за столом повернулись в сторону Билли. Кавалер поднялся, стряхнул с себя руку девушки, пытавшейся удержать его, и подошел к Билли. Это был крупный мужчина с жестким злым лицом и колючим взглядом.
«Так это вы, большой Билли Робертс?» — спросил он заплетающимся языком и, пошатнувшись, уцепился за стол. «Прошу меня извинить. Восхищаюсь вашим вкусом по женской части. Я просто не знал, кто вы, а то бы и глазом не моргнул в вашу сторону. Понимаете? Еще раз прошу извинить. Хотите мне дать вашу руку?»
«Ну ладно», — сказал Билли мрачно. «Забудем это недоразумение». Он торжественно пожал руку парню и медленным, но мощным рывком повернул его обратно к его столу. Сексон вся горела. Вот это был мужчина! Защитник! На него можно было опереться. Его имени испугался даже такой хулиган —